Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый день.
Наша тема сегодня — судороги Кремля. Арест Платошкина и виртуальное голосование. Но прежде чем к ним перейти, я хотел бы поделиться соображениями относительно последнего выпуска новостей, который посмотрел вот по Первому каналу буквально только что. Я вообще не зритель Первого канала. Но, так сказать, его просмотр помогает понять акценты современной кремлевской пропаганды, то есть, чего она, собственно, хочет и добивается. И вот львиная доля этого выпуска была посвящена аварии в Норильске, которая произошла. Там пролилось дизельное топливо из цистерны вследствие просадки грунта, подтаявшего вследствие потепления вот этой вечной мерзлоты. И, естественно, там какая-то часть его вылилась в реку. Как было сообщено, зажжено аж 18 тысяч квадратных метров территории. Вообще 18 тысяч квадратных метров — это 1,8 гектара, так если говорить. Но понятно, что когда их переводят в квадратные метры, хорошо еще, что не в квадратные дециметры или сантиметры, то хотят подчеркнуть масштаб, то есть ради чего это все делается. Я хочу сказать, что любая экологическая
катастрофа.
Да, я хочу сказать, что любая экологическая катастрофа, в том числе и вылив солярки, тем более все равно это кончается в водные источники, это, конечно, неприятное известие, драматическая вещь, с которым надо бороться, предотвращать по возможности, но поскольку ей придается такое значение именно на Первом канале, мне это сразу напомнило другую историю с разливом в Иркутске, помнишь, там в селении Тында, да, или что-то типа этого, которое было, может, я его неверно цитирую, пусть меня поправят или извинят наши слушатели, но тогда это послужило поводом для смещения иркутского губернатора, который, к тому же, как-то не кстати оказался член КПРФ, да еще тем более не желающий переходить в Единую Россию. И вот здесь вот мне сразу же пришел на ум, так сказать, господин Потанин, который, конечно, олигарх. Конечно, он в политику не суется, упаси Господь. Ибо все помнят тропу Ходорковского, да, которую он протарил. Но он олигарх того же самого времени. Вот он, да, он тырил и пилил все то же самое со времен Ходорковского. Только у Ходорковского были одни куски, у Потанина другие. Вот. И, в общем-то, с тех пор он остается жирным гусенком. А на жирного гусенка есть многие виды, у многих, так сказать, подбежавших и оголодавших путинских приспешников, которые сейчас растерят в Единой России, Молодой Гвардии и тому подобное.
Валера, так сказать, я тебя умоляю, дай мне что-нибудь сказать.
Да, пожалуйста, Саш, я знаю, что ты про Потанина можешь сказать больше, я просто хочу сказать, что у меня сразу появилась мысль о том, что именно его и хотят распотрошить. Пожалуйста, Саш.
Потанин много денег, по этой причине, так сказать, его ограбить — это просто святое дело, тем более, что Роснефть и Газпром провалились, и надо же грабить кого-то еще, так сказать, а что тут? Были определенные планы на некоторые яхты, на некоторые, так сказать, дворцы, так сказать, эти дворцы, так сказать, надо как-то финансировать, и Потанин в этом плане оказался, конечно, подставился, прям скажем, с этим разливом. Там в чем, так сказать, в чем ситуация в техническом смысле? Это цистерна, в которой все это находилось, она носит круглый характер, так сказать, цилиндр. Этот цилиндр имеет недостатки определенные, так как все это на севере, так сказать, это участки вечной мерзлоты, они норовят подтаять, так сказать, через какой-то промежуток времени. И часть под вот этим днищем этой банки, так сказать, она проседает. Причем эта проблема настолько большая, так сказать, настолько сложная, что ее предугадать очень тяжело. Пытаются сделать какой-то мощный фундамент, который стоит немеренных бабок, там еще что-то. То есть эта проблема, она известная. И когда проседает какая-то часть этой банки, то, естественно, благодаря этим деформациям рвется металл по сварке. Так, и, соответственно, вытекает, появляется щит. Да, рвется он, естественно, внизу, там, где наибольшая нагрузка и давление. Так, и поэтому бороться с этим очень сложно. Значит, изобрели метод, как с этим бороться. Изобрели метод надежный такой. И этот надежный метод заключается в том, что когда варят вот эту банку, этот цилиндр, его варят не горизонтальными листами сваривают, а сваривают под наклоном. Он как бы навивается постепенно, поднимается эта установка сварочная, она автоматически варит, там делает загибчик, так ведь он проваривается, И эти листы делают, из которых сваривают вот эту штуку, делают не плоскими, а делают изогнутыми.
Ну, то есть они в итоге извиваются, как бы получается.
Она как бы получается такая пузырчатая. И извивают этот лист в направлении, так сказать, от края к краю, так сказать. То есть он этот лист, а дальше он разворачивается из рулона и, соответственно, навивается вокруг вот этой штуки с определенной скоростью и доходит до самого верха. Получается вот немножко пузырчатая стенка, и эта пузырчатая стенка выдерживает несравненно большие нагрузки, естественно, геометрических причин, несравненно большие нагрузки выдерживает, и она так сказать, не боится вот этой самой просадки. Это сделано специально для условий вечной мерзлоты. Сделано специально для вот, Норильска, для подобных вещей, так сказать, то есть так как надо. К сожалению, мы не успеваем так внедрять эту технологию, прогрессивную, абсолютно понятную. Кстати, по деньгам она точно такая же, как обычная сварка, а то и дешевле. Там разные есть варианты. И это болячка этих хранилищ. Она известна. Так сказать, но осуществляется плохо. Виноват, конечно, в этом так сказать, и Потанин, и его технические службы, которые так сказать, не догадались так сказать, внедрить современную технологию, и какое количество банок, которые ставятся, еще раз подчеркиваю, в условиях вечной мерзлоты, значит, использовать вот эту вот пузырчатую систему, в которых банка становится прочнее. Она, кстати, во многих условиях хороша, потому как после того, как она проварена, то ее надежность повышается хоть на российских, хоть где угодно. Понятно, что так это. Она более сейсмоустойчива получается. Кроме вечной мерзлоты, она выдерживает много достоинств этой технологии. Внедряются они медленно. Это действительно проблема. Но сажать из-за этого начальника цеха, который отвечает за хранение вот этой солярки, его бедолагу посадили и задают ему незамысловатые вопросы. Значит, в какой степени вы отвечаете за безопасность проведения? Ну, в такой степени, как на любой начальник цеха. Ему что дали, так ведь он с тем и работает. Так вот сажать человека из-за всего этого дела. Обычно, когда происходит такое растекание солярки, то наибольшую часть местных жителей разбирают на топливо для тракторов, для дизельных этих самых, остаток поджигают. Он прогорает процентов на 80. Остается, конечно, какая-то гадость, кроме копоти. Копоть сама по себе, хотя она достаточно безвредная, какая-то часть остается. Действительно гибнут птицы, действительно гибнут рыбы, действительно гибнет что-то. На солидный промежуток времени, порядка 5-10 лет, этот участок будет загашен. Один, как ты говоришь, и 0,8 гектара. Ну, в условиях крайнего севера, где этих гектаров, как говорится, взглядом не окинешь.
Нет, там проблема. Километрами надо мерить эти гектары.
Да, я думаю, что стоимость самой солярки была приблизительно так ведь, выше, чем ущерб, который так вот, если мерить, как экологи меряют, ну, в смысле, когда убрать это все хозяйство, стоимость солярки была выше. Поэтому пострадал в основном Норильский никель, по большому счету. Это я так, справедливости ради, просто хотел бы перекинуть.
Когда начали перечислять погибшие ценные породы рыб, включая щуку, но тут я на этом месте понял, что, конечно, для того, чтобы такое сбрехнуть по Первому каналу, необходим какой-то ценный мотив. Понимаешь, то есть ценная порода рыбы щука, это в российских условиях, конечно, нечто.
Щук 3 погибло.
Да. Погибли щуки? Нет, погибли, я не спорю.
Я предлагаю перейти от этого сюжета, он достаточно прозрачен. Понятно, что или государство решило так сказать, в лице Путина отобрать, что наиболее вероятно. Но более вероятно, что он для этого будет пользоваться помощью Дерипаски, потому что он там значительную часть пакета имеет и по тайному по дивидендам старается не платить. Там, в общем, террариум друзей еще тот. Поэтому будем смотреть за развитием событий.
Саша, это как раз живая иллюстрация к террариуму друзей, тем более, что их охватывают судороги, особенно сейчас в связи с приближением 1 июля, достаточно часто, о чем мы, собственно, и решили провести сегодняшнюю передачу, потому что буквально на днях, чуть ли не вчера, мне прислали клип выступления Платошкина, в котором, в частности, он говорил о регистрации его партии, так сказать, или вернее партии там, «Новый социализм» или что-то типа этого, которые он согласился возглавить для того, чтобы выйти на президентские выборы в качестве кандидата этой партии. Вот это, я думаю, было для него, я не знаю, осознавал ли он это сам или нет, потому что у меня все время есть какое-то двойственное чувство относительно того, насколько, в том числе и лидеры политических партий, я не говорю уже про их рядовой состав, они полностью осознают, в какой реальности они находятся. Мы с Сашей слишком давно.
Он доктор наук, так сказать, исторических. Как ты успел заметить, он говорливый. Он, у него хорошо подвешен язык, он, так сказать, умеет говорить, он имеет опыт дипломатической работы. Тембр голоса у него басовитый, серьезный. Поэтому, как фронтмен того или иного левого движения, он вполне состоятельный.
Саш, это все правда, то, что ты говоришь. Я говорю, что оценивают ли сами эти люди вообще, с чем они имеют дело. Потому что в условиях стареющего дедушки, который как огня боится любого конкурента, вообще любого потенциального конкурента на его президентское кресло, даже при всей этой заварухе с голосованиями, при газ-выборы, которые куда угодно, так сказать, можно повернуть и все. Он этого как огня боится вообще самого наличия факта какого-то конкурента. Уж не говоря о том, что у него возможность победить на выборах, которые организует сам дедушка, она минимальная. Понимаешь? Но тем не менее. Вот. И в этих условиях, так сказать, объявление Платошкина своим потенциальным кандидатом в президенты, тем более человеком, имеющим достаточно высокие рейтинги в интернете, потому что там достаточно много, большое число просмотров его роликов, это многим нравится, там, и так далее, и так далее. Я ничего плохого про них не хочу сказать. Вот это означало, что одновременно он подставит себя под удар. И он не замедлил сказаться. То есть его буквально на следующий день или через день замели, так сказать, в Следственный комитет и предъявили ему сразу же уголовное обвинение в организации подстрекательству к массовым беспорядкам. Так, и что еще тут ему навесили? Так, подстрекательство к массовому беспорядку и распространение фейков, так сказать, и так далее. Склонение к массовым беспорядкам. О чем идет речь? И ради чего это все организовано? Потому что понятно, что подстрекательство к массовым беспорядкам, это относится одним из мотивов преступлений, скажем так, в которые в случае, если по ним возбуждено уголовное дело, уж тем более вынесено, значит, некое решение судебное, то есть приговор, они являются фактом, препятствующим к выдвижению кандидата на должность президента. То есть его просто в первый же момент, как он только появился, вот в качестве, кандидата, сразу же Кремль пробила истерика, вот, потому что реальная популярность и рейтинг Вована, она ни у кого в Кремле не вызывает сомнений на самом деле. И поэтому сразу же, так сказать, первого выступившего в этом направлении более-менее внятного человека, его сразу же, так сказать, появился приказ придушить немедленно, тут же, сразу, и, в общем-то, что и выразилось вот в этом вот аресте, так сказать, вернее, возбуждении аж двух уголовных дел. Пожалуйста, Саша.
Ну, надо понимать, что, так сказать, с точки зрения там, политической направленности, у меня другие точки зрения, чем у Платошкина, так сказать, на целый ряд событий, он потому что достаточно левых убеждений сам по себе. Но, тем не менее, он оппозиционер, он, так сказать, находится в контакте с нашими членами клуба, так сказать, и в частности с депутатом Сергеем Савастьяновым, который, когда это все случилось, он мне позвонил, попросил информацию по той части, так сказать, чей это заказ, кто этим всем занимается, так сказать, и все прочее, потому что он бывший судья и, так сказать, юридически подкованный человек, он рванул сразу на помощь Платошкину туда. Но когда он приехал, того уже увезли, так сказать, он не успел, так сказать, толком с ним пообщаться. Он сейчас с ним пообщался, потому что Платошкина посадили под домашний арест, так сказать, вот удалось, так сказать, перед этим событием хотя бы там словами перекинуться. Я предложил помощь со своей стороны и пригласил, так сказать, его сюда на нашу передачу. Он, к сожалению, опоздал, потому что он сейчас на улице еще находится. Он даже не в состоянии подсоединиться сейчас к скайпу, чтобы с нами поучаствовать в этой передаче. Не исключено, что в понедельник, когда у нас следующая передача будет, если он так наладит аппаратуру, может, мы его позовем и послушаем, что он скажет по этой части, чтобы у нас в передаче прозвучала прямая речь человека, который задействован в этот процесс. Потому что он, как депутат, пытается помочь Платошкину для того, чтобы он выкартывался из этой неприятной ситуации, что само по себе благородно, понятно. Платошкина по понятным причинам мы сейчас пригласить не можем, потому что он находится под арестом, и, соответственно, его даже по скайпу подключить мы его не в состоянии. А вот Савастьянов, как определенное доверенное лицо по этой части, я надеюсь, так сказать, сумеет высказаться и свое суждение более подробно выдаст. Так что в любом случае мы этот вопрос забрасывать не должны. Но что касается же, значит, твоей оценки, почему это все произошло и как все прочее, ну, это совершенно точно так. Мне спорить тут не о чем, потому что он совершенно точно не является боевым похоронным агентом, который бегает с автоматом Калашникова и стреляет по улицам. Он тишайший человек, сам по себе, доктор наук исторических, политолог, с подвешенным языком, как я уже говорил. У него очень сочная речь такая, которую он излагает свои суждения. Это не факт, что я с ними согласен. Но то, что он является оратором хорошим, это совершенно точно, что в левом движении является определяющим. У них языкастыми не сильно густо. И он вполне мог бы возглавить вот ту часть левого движения, которого он олицетворяет. Там несколько партий, насколько я понимаю, пытаются объединиться по этой части с единым кандидатом. Вот он, значит, был каким-то вариантом. У него действительно, его ролики набирают серьезное количество голосов, просмотров. И поэтому, он для Кремля представляет определенную опасность. Вот они будут сейчас пытаться пришить ему то, что... Какие массовые беспорядки, которые еще не состоялись, и почему он должен за них отвечать, как организатор, или чего-то, это совершенно непонятно. Но уж за фейки сажать, я не знаю, что является фейком. Он, по-моему, в последнее время высказывался все больше по коронавирусу. Что там является фейком, покажет только скрытие вообще, по большому счастью. Сажать за человека за какие-то предположения, и суждения, почти связанные с коронавирусом, который победил у нас в стране, по меньшей мере, несерьезно. То есть ясно, что вся эта ситуация нашита белыми нитками, потому что первым делом у него отобрали компьютер и смартфон. Поэтому массовые беспорядки и фейки могут жить спокойно этой части.
Не, в любом случае надо понимать, что в последние, предшествующую неделю, предшествующее возбуждение этого уголовного дела, он не сделал никаких движений, которые бы оправдывало либо вопрос о распространении неких фейков, то есть ложной информации, причем заведомо ложной, подчеркиваю, ни тем более призывы к массовым беспорядкам, потому что то, что он подал заявку на проведение митинга перед голосованием по поправку в Конституцию, это явно не может считаться призывом к массовым беспорядкам, ибо он подал заявку на проведение митинга. Подал заявку, это не значит, что ты призвал к проведению массовых беспорядков. Ты же ее все-таки подал в органы государственной власти. Значит, понятно, что это все дело высосано из пальца. Единственное реальное действие, которое он совершил накануне, и на которое последовала истерическая реакция из Кремля, это то, что он объявил, что он, готов принять и возглавить, партию вот эту «Новый социализм». Я примерно цитирую ее название, может, я что-то не точно помню. И, во всяком случае, от нее выдвинулся кандидатом в президенты. Вот это было, по сути дела, ключевое слово. Вот как только дело дошло до выдвижения в кандидата в президенты, конечно, у Вована там случилась истерика с пеной у рта. Я уж не знаю, где, в бункере, в Кремле, или где-то еще. Немедленно схватить, посадить, замордовать, а то как же я тут единственный. Я и безальтернативный, я только в таком статусе и могу существовать. Пожалуйста, Саша.
Ну, тут, понимаешь, интересно, чем эта история. Я в чате веду разговоры какие-то. И должен обратить внимание на следующее. Она работает как лакмусовая бумажка. Порядочные люди, невзирая на политические воззрения. Ну, например, Гудков Дмитрий. Известный человек либеральных воззрений. Бывший депутат, вполне себе состоявшийся человек. Он тут же отреагировал с осуждением ареста Платошкина. Не задумываясь. Хотя наверняка он... не разделяет политических взглядов Платошкина сам по себе. То есть ясно, что они где-то даже диаметрально противоположны. Но как порядочный человек, он прекрасно понимает, что Платошкин попадает даже не за взгляд в эту ситуацию. Я уж не говорю о том, что он никакой не преступник. Он попадает туда, потому что он мешает Вовану проводить свою гнусную диктаторскую линию. И он тут же заступается за Платошкина, призывает, поднимает какую-то волну по этой части, призывает сторонников высказаться, поддержать Платошкина. И абсолютно понятно. А есть люди, которые, пытаются сделать гадость по этой части. Выявляют себя как, в общем-то, какие-то скрытые агенты Кремля по большой части. Потому что если в тот момент, когда арестовывают оппозиционера любой направленности, если ты начинаешь, подвывать что-то в сторону действия власти в позитивном ключе, ты, в общем-то, по большому счету высвечиваешь себя как агента Кремля, по большому счету. Уж добровольного или по дури, не всегда угадаешь, потому что иногда это бывает порознь, иногда вместе. Эта реакция, она абсолютно понятна по этой части. И поэтому, как лакмусовая бумажка, это работает Я на стороне Гудкова и Платошкина, так сказать, в этой части, так сказать, и других порядочных людей, которые пытаются не мешать, да, оппозиционерам других мастей, а наоборот помогать и вести какие-то объединительные разговоры по этой части и координации действий.
Я тебя хочу дополнить только тем, что вот отличить состояние по дуре или, так сказать, по приказу помогает очень простой тест. Когда по приказу это начинается, это носит, как правило, истерический характер. Там давится на все кнопки сразу, и всем спускается одна и та же команда. И поэтому все вот эти вот, как бы, потенциально нестойкие, так сказать, или непонятно на кого ориентирующиеся, они начинают дуть в одну дуду. Одновременно причем. Вот эта одновременность, так сказать, синхронность, она как раз и показывает наличие приказа, а это, в свою очередь, как бы выявляет дурость или сознательность в их действиях. Ну, это так просто, как говорится, заметки на полях. Ну и, так сказать, продолжение вот этой вот судороги Кремля, с которой мы начали сегодняшнюю передачу, это, конечно, объявление, ожидаемое объявление, что среди всех регионов, которые могут быть задействованы в электронном голосовании, естественно, обязательное место досталось Москве. Там еще есть Нижегородская область, но это так, скорее для прикрытия, для того, чтобы прикрыть основной факт, что вот в Москве, то есть в мегаполисе, где живет больше всего жителей Российской Федерации, ну, грубо говоря, сосредоточены 10 или более процентов ее населения, на сегодняшний день ситуация такова, вот, заряженное электронное голосование, в которое должны автоматически иметь право принять все те, кто зарегистрирован в системе «Активный гражданин». Правда, с подтвержденным статусом, это да, не все имеют подтвержденный статус, но тем не менее речь идет о массиве граждан, где-то порядка 2,6 миллиона человек, а именно столько зарегистрировано в этой системе сейчас. Значит, это показывает, что это примерно, ну что же, каждый пятый или шестой, так сказать, избиратель, который проживает в Москве, это немало. И это значит, что это каждый пятый или шестой избиратель, и, соответственно, электронно подданные им голоса, или не поданные, это уже не имеет никакого значения, потому что проверить...
Не-не-не, секундочку, имеет. Не-не-не, Валер, если не подал голос, тебя штрафуют на 5 тысяч, ты что, не знаешь?
Нет, ладно, Саша, я...
Автоматически причем.
Пока я, так сказать, даже не анализирую эту возможность, тем более, что я в нее не очень верю, но не в этом дело.
Как? Я только что за ковид именно так штрафуют. Если ты в час ночи не сфотографировал себя и не послал, тебя штрафуют. Здесь будет нечто подобное.
Я думаю, что за это штрафовать особенно не будут. В первую очередь, вообще не будут штрафовать. В первую очередь потому, что здесь всем понятно, что главное, чтобы объявить, что это возможно. Потому что дальше, обратите внимание, ни один избиратель не имеет возможности реально проверить. Вот он проголосовал, и за кого вообще проголосовал, или нет. Ну что ж, ну да, ты не расписался в ведомости, ну ты там где-то проголосовал электронно. Сколько их подтвержденных подписей, этих электронных избирателей, зарегистрированных в активной Москве, там, да, никто же не знает.
2,6 миллиона.
Знаем, что 2,6 миллиона, по данным самого этого предложения, да. Но, так сказать, кто это конкретно, какие это люди, зарегистрированы те или другие, полный у них статус или неполный, это никому не известно. Голосование в электронном виде, так как оно существует сейчас, оно полностью непрозрачно. То есть у тебя вышло, да, куда-то голоса ушли, откуда-то они пришли. Были там эти люди, не были, сколько они, действительно ли они проголосовали и за кого именно. То есть понятно, что образуется массив. Более чем в 2 миллиона голосов, которые власть виртуально просто вбрасывает в любой момент, естественно, в нужный им ящик «за», обеспечивая тот результат, о котором мы уже знаем сейчас.
То есть это особенно если явка будет на уровне 5-6%, как предрекают.
Нет, ну, это не называется предрекают, это тот результат, который должны получить, а именно 67% проголосовавших в целом по России, ну, как минимум, естественно. Там дальше будут передовики, которые постараются двинуть эту планку еще выше и так далее. И не менее 60% из тех, которые проявились, проголосовали «за». Ну, я думаю, что реально тоже речь идет о двух третях, а где-то 66-67%. А может быть и больше. Ведь проверить-то все равно некому. Ну, невозможно это проверить. Ну, придешь ты на избирательный участок, ну, встанешь там, допустим, или там какие-то активисты. А тебе скажут, да тебя тут за 6 дней приходили. Сколько делали, непонятно. Они все проголосовали. Вот мы их отразили в итоговом протоколе избирательной комиссии. Ты пришел последний день, а мы вот в это. А еще какая-то часть проголосовала виртуально. Мы их тоже посчитали. Как ты их проверишь? Никак. Вот это вот фальсифицированное голосование будет осуществлено в первую очередь на московском, так сказать, горизонте, да, на московском избирательной территории, ну и далее распространится, естественно, по всей России. Пожалуйста, Саша.
Мне в этой части вспоминается поручик Ржевский, который, как известно, играл в карты, и когда узнал, что карты не проверяются, так сказать, что с этого момента у него карты и поперло.
Я в этой связи хочу, значит, вот дополнить эту нашу часть о судорогах Кремля. Перед тем, как перейти к вопросам слушателей, последние тоже новости, которые нас порадовал Собянин, о том, что, несмотря на то, что с 1 июля обещают какое-то послабление вот этого вот цифрового ошейника, который висит на шее у всех москвичей, но, тем не менее, перчатно-масочный режим будет сохранен где-то до то ли сентября, то ли середины октября, а глядишь там и до февраля. Я даже не комментирую это сразу.
Валера, да. Какого года?
Саша, я сразу перейду в качестве комментария к анекдоту в тему. Да? Это послушайте, Рабинович, а когда в Москве отменят масочный режим? Слушайте, Моня, вы меня удивляете. Серьезные люди вложили солидные деньги. Когда отобьются и наварятся, тогда и отменят. Вот и все. Так что вот вся, так сказать, квинтэссенция истории с масками. Мы уже слишком часто говорили о том, насколько они реальны и чему они помогают или наоборот препятствуют.
А почему ты у нас в передаче на самом деле называешь режим масочным? Масочный — это когда у масонов масочный. А если маска, то маскарад должен быть слово. Вот есть правила русского языка, так сказать. Нельзя называть масочным режимом, когда он маскарадный, так сказать, маскировочный, как угодно. Слово «к» должно быть. Он не может быть масочным.
Маскировочным. Есть, Саш, ты прав, потому что, это действительно маскарадный режим, при котором я при этом понимаю, почему его, так сказать, даже затрудняются назвать сроки его окончания, потому что те, кто серьезные люди, которые вложили солидные деньги как раз в эти маски, они-то предполагали, что люди их со страху будут покупать, как сумасшедшие, понимаешь, и их, так сказать, постоянно менять, и поэтому они на этом и отобьются, и наварятся. Но практика, я уже говорил в ни одной из прошлых передач, такова, что на самом деле я нигде не видел скопища вот этих вот брошенных масок. То есть люди просто их забирают с собой, так сказать, одевают. И одевают повторно в третий, четвертый, пятый, двадцатый раз. Ну, в общем, до тех пор, пока эта маска физически не разорвется. Что, естественно, очень сильно снижает
потребление. Это выполняет функцию все-таки маскировки.
Да.
Поэтому получается маскировочный режим.
Становится очень трудно отбить, так сказать, серьезные вложения.
Просто вложения это к массам, к масонам, которые организовали масочный режим. А вот с точки зрения серьезной, если брать испанку, которая является аналогом вот этой болячки, она продлилась 2 года. Напомнить, что в то время население Земли представляло собой 1,5 миллиарда человек. Сейчас 7,5 миллиардов, то есть 5 раз больше. С этой точки зрения, так сказать, есть все шансы, что эта пандемия продлится не 2 года, а 3 года. Вот оно представляется наиболее реальным. Я смотрю по тому, как оно растет в мире, величина заболевших, так сказать, и кривые, так сказать, показывают скорее на 3 года. По большому счету. В той или иной форме, так сказать. Ясно, что с затуханием уже в конце. Но тем не менее, вот этот коллективный... Если не будет вакцины, я сразу хочу сказать. Если появится вакцина, понятно, что это все закончится быстрее. Но если надежной, хорошей вакцины не появится, а мы с тобой обсуждали этот вопрос, что она может халтурой оказаться. В этой ситуации так, наихудший вариант — это 3 года, когда действительно все население Земли в той или иной степени переболеет и появится тот самый коллективный иммунитет. Это вот та реальная цифра, на которую надо все держать в голове.
Нет, но учитывая такое, как бы, меркантильное отношение к вопросу масок, которые надо еще отбить и наварить на них, мне даже страшно подумать, что будет происходить с вакциной, которую тоже надо будет отбить и наварить на ней. Так что...
Ну, в отличие от маски, ее еще надо создать.
Ну да, да. Или назвать то, что создано вакциной. Саша, ты забываешь, тут есть две стороны медали. Либо надо создать вакцину, либо назвать то, что создано вакциной.
Ну, как бы... Обычный штраф однозначно, если человек не прививается.
Ну да, да.
Похоже, что мере будут поголовно, так сказать, и будут штрафовать ведь не за то, что ты не привился, а будут штрафовать за то, что ты не можешь доказать, что у тебя одна голова, а не две.
Ну да.
Там же фантазия чиновников, особенно представь, так сказать, в Москве, если ли не вот Собянин начнет мерить не только голову, но и рога искать. Mm-hmm. То есть это все очень, очень емкое, так сказать, с точки зрения денег компании. Потому что если человек обвиняет, так сказать, который сидит дома в том, что он организовывал массовые беспорядки, а mm-hmm. Азара, который вышел на одиночный пикет, тоже обвиняют в массовых беспорядках, то здесь, так сказать, человеку придраться к тому, что он не привился, так сказать, очень просто.
Так, Саш, если ты не против, давай к вопросу перейдем.
Давай, давай.
Так, так, первый. Валерий Маркс, очень интересно, что вы объективно судите, даже что у вас дед был репрессирован. Я знал других с такой судьбой. Наоборот, ругали Сталина и хватили Хрущева, который всех освобождал. Вам респект. Ну, спасибо вам за ваше мнение. Хочу вам сказать в довершение всего, что хотя бы где-то отсидел вот всего по совокупности где-то 18 лет в лагерях, там ссылка и так далее. Надо сказать, что я его знал, ну, совсем немного, по сути дела, 7 лет. Он умер в 65-м году, там, когда мне было 7 лет. Вот, я его очень любил, и он, видимо, тоже меня. Но я не помню, чтобы он когда-либо что-либо плохое говорил о Сталине. Вот, несмотря на то, что это вот человек был, который 18 лет сидел в лагерях. И, кроме того, уже вот сейчас, вот, в современное демократическое время, в 2000-х годах, я, в общем, обратился в КГБ, и мне дали прочитать его дело следственное. Вот, в общем-то, он вел себя в высшей степени в этом смысле достойно. Поэтому вот, как бы это как бы в дополнение к тому, что я могу вам по этому поводу сказать. Так, ваше мнение о Соловьеве. Вы с ним вчера передачу провели. Ну, скажи, Саша, я потом добавлю, что я думаю.
Во-первых, не Соловьев, а Соловей.
Соловей, да.
Валерий Дмитриевич, он блестящий полемист, он доктор исторических наук, опять же, политолог, и прославился он последний, наверное, год тем, что, давая прогнозы на будущее, он достаточно ловко угадывал это самое будущее, причем иногда в деталях, причем он никогда не прикидывался футурологом, так сказать, и каким-то прорицателем, он утверждал и продолжает утверждать, что он имеет определенные источники информации, по которым он делает эти выводы о том, что будет происходить дальше. Это вопрос его, так ведь, технологии, это его технологический секрет, который он держит при себе. Я его, так ведь, несмотря на наши приятельские отношения, как бы не допрашиваю по этой части. Вот, поэтому, так ведь, он выполняет эту серьезную работу, делает ее хорошо, и в этом плане он прославился. Количество просмотров с его передачами, так сказать, оно достаточно велико. Поэтому, так сказать, в нашей среде он пользуется заслуженным авторитетом. Так сказать, и в этом плане, так сказать, мы помогаем друг другу.
Ну, я с своей стороны хочу добавить, что мне было очень приятно эта дискуссия вчера, потому что ну, как-то мы оказались на одной волне, в общем, способными, несмотря на разные точки зрения, по некоторым вопросам, корректно дискутировать. И это само по себе, так сказать, приятно. Я думаю, что это отметил и профессор Соловей, собственно, он это и сказал во время передачи. Поэтому я считаю, что это был очень удачный в этом смысле эксперимент. У нас далеко не всегда они получались, когда мы приглашали к себе кого-то на передачу. И я это помню, и Саша это помнит, и зрители это помнят. Вот, поэтому я очень рад тому, что этот эксперимент состоялся. Мне очень хотелось бы еще раз тоже побеседовать с профессором вот в таком вот составе перед нашими зрителями и слушателями. И я думаю, что мы когда-нибудь проведем этот эксперимент настолько, насколько, то есть продолжим, вернее, эту линию тогда, когда у профессора будут для этого время и возможности. Вот. Так что мне было, во всяком случае, весьма приятно, так сказать, участвовать в этой передаче. Пожалуйста, Саша.
Более того, так сказать, существует море общих знакомых, так сказать, с ним. Он, например, был знаком с покойным Пыхтиным Сергеем Петровичем, который тоже участвовал в нашей передаче. С Игорем Артемьевым, так сказать, он тепло вчера о нем отзывался, так сказать, который тоже в нашей передаче, так сказать, участвовал. Он дружит с Гудковым и старшим, и младшим, так сказать, с ними регулярно общается, насколько я понимаю. То есть круг его общения, его знакомств и его дружеских отношений, он близок к нашему кругу. И по этой части, так сказать, он молодец, и он просто обаятельный человек.
Не, я просто хочу подчеркнуть, что речь не идет о какой-то тождественности взглядов. Мы можем иметь разные взгляды, это очень хорошо, потому что не все должны дуть в одну дуду, там и должна быть какая-то полемика, должны быть какие-то варианты, среди которых вы или мы можем тоже выбирать. Вот, это очень хорошо, но люди должны иметь возможность прислушиваться к мнению оппонента и вообще дискутировать не в рамках там крика и визга, как это принято на первом, втором и прочих центральных каналах, а в рамках вот нормальной дискуссии. Поэтому я очень надеюсь, что вам эта дискуссия доставила определенное удовольствие с точки зрения хотя бы культуры ее проведения. Так, вопрос. Как вы сравните эту аварию с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году? Ну, господа, это разные масштабы просто. Начать с этого. До Саяно-Шушенской ГЭС там действительно был прорыв плотины. Так сказать, там многие были на то причины, усталость бетона, там еще чего-то. Ладно, это история там десятилетней давности. По сравнению с тем, что сейчас, это просто небо и земля. Понимаете, это, так сказать, прорыв, извините, одного бака, даже не бака, а там, ну, хранилище, цистерны, там, я не знаю, ну, цистерны ее тоже не назовешь, но, во всяком случае, там емкости с дистопливом, да, по сравнению с обрушением такой плотины, Саяно-Сушенской, там, смывом, с кучей жертв, там, с разрушением практически реакторного зала, там, с чудовищными усилиями по ее дальнейшему там, так сказать, застопорению и ремонту, это восстановлению практически, да, это, ну, в общем, не имеет ничего сходного и подобного. Сейчас это просто вот в буквальном смысле лягушка, надутая через соломинку для того, чтобы реализовать какие-то корыстные цели Кремля. То есть, я думаю, что, скорее всего, скажем так, говоря языком 30-х годов прошлого века, раскулачить Потанина, который, как говорится, слишком много миллиардов, а тут подвернулся как раз и хороший случай распилить и, так сказать, его там за какой-то, так сказать, разлив нефтепродуктов, которые на самом деле на севере случаются вообще-то сплошь и рядом. Потому что вечная мерзлота, она существует не только в Норильске. Она существует, так сказать, и во всем другом пространстве за полярным кругом, и там тоже есть хранилище нефтепродуктов, и там, так сказать, и утечки, и протечки, что угодно, случаются, дай бог, сколько. А здесь из нее раздули как бы масштаб чуть ли не экологической катастрофы, так что это несчастное хранилище, там, бидон, цистерна, там, как угодно ее называйте, она чуть ли не завтра отравит весь Северный Ледовитый океан, и мы вообще останемся без рыбы. Ну, фигня полная, понимаете? Для того, чтобы ее раздуть, для этого должен быть какой-то мотив. Вот этот мотив присутствует. Я хочу подчеркнуть, что, мы не являемся сторонниками Потанина. Он нам не друг, он нам не спонсор, он вообще никто для нас, да, так сказать. У нас взгляд на него абсолютно взвешенный, спокойный. Вот, так же, как и на Путина, там, и на любого другого, так сказать, деятеля этого режима. Но то, что сейчас одного из них собираются, как говорится, разобрать на кости для того, чтобы подкормить других таких же голодных, так сказать, приспешников, толпой стоящих у трона, это очевидно, поэтому на этот факт, ну, глупо не обратить внимания. Саш, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу?
Да то же самое приблизительно. Передавай другой вопрос.
Так, следующий вопрос. Платошкин проект Газдепа США как Горбачев. Вы знаете, в чем дело? Тут можно по-разному относиться к его политическим взглядам. Так, он за или против, там, как он никак, так сказать, возник, надо или нет. На сегодняшний день, вот, что касается лично меня, очевидно, простая зависимость. Платошкин, он выступает с политическим заявлением достаточно давно. Ну, я не знаю сколько, ну, уже несколько лет это точно. Выпускает свои ролики там, что-то еще декларирует, там, агитирует свое движение там, и так далее, и так далее. Вот его до этого момента никто не трогал. Ему стоило там в митинги какие-то, он призывал идти на них, или наоборот, так сказать, на эти митинги там подавал заявки. Все было пофиг, по барабану. Ровно до того момента, пока он не сказал, я буду выдвигаться от своей партии на должность президента. Какие у него были шансы, при этом тоже даже нет смысла обсуждать, потому что понятно, что голосование бы в любом случае сфальсифицировали. Но сам по себе вот этот вот принцип, да, что кто-то смеет выдвигаться на место Вована, который должен быть ну, такой безальтернативный, ну, во всей России другого такого чего-то похожего не сыскать. Вот это вызывает судорогу. И, собственно, на это мы обратили внимание. Если Госдеп США профинансировал, так сказать, вот это вот действие, он грамотно вложил деньги. Я ничего не могу сказать. Потому что судорога у Кремля появилась немедленно, сразу же. Вот. А то, что Вован безальтернативный, это просто смешно. Так, кстати, продолжение. Да, Платошкин хороший оратор. Тембр голоса, как у Доренко. Ну, не знаю, нормальный тембр Бусовите. Голоса. Пожалуйста, Саш.
Бусовитый голос, действительно. Для политического деятеля, особенно левого толка, это, в общем-то, ну, не зря все, вот, кто обратит внимание, так сказать, пользуются авторитетом, там, ну, например, во фракции КПРФ, так сказать, левой, они, в общем-то, все с бусовитыми голосами начинают Зюганова, так сказать, Коломойцева, так сказать. Так. Чулькин, помнишь, если. Тоже с басом.
Так, вот еще вопрос, или точнее говоря, мнение. А чем лучше Платоши, Пробирочный, Квачков, к примеру? Кто верит всерьез, что полковник ГРУ с десятками спецопераций не смог подорвать до гражданки машину? Ну, знаешь что, помимо спецопераций, вообще-то необходимое оборудование еще кое-какое. Я думаю, что у полковника ГРУ, когда он работал в качестве исполнителя спецоперации реально по заданию своего начальства, то, наверное, у него было соответствующее оборудование. Не он сам его на коленке мастерил, вот, а, скорее всего, он пользовался, как говорится, фабричными проверенными изделиями с такими же детонаторами, с такой же системой радиосвязи, так сказать, и так далее и тому подобное. Когда этим всем начинаешь заниматься уже на гражданской действительности, наверное, навыки и прочее остается, а вот насколько эти навыки, так сказать, можно реально воплотить в виде там, конкретного боеприпаса, ну, не знаю, иногда получается, иногда не получается. Вот я, в общем-то, всегда пожелал Квачкову успеха и надеюсь, что его усилия были искренними. Вот, но не получилось, сочувствую. Не могу сказать, это была какая-то спецоперация или нет. Во всяком случае, не видно явных бенефициаров от этой спецоперации. Чубайсу это, как говорится, популярности не прибавило. Это очевидно. Никто его там несчастной жертвой считать не собирался. Но то, что, так сказать, поступок Квачкова подлинный или мнимый, в чем сомневается автор, я-то думаю, что он подлинный, вот, вызвал, безусловно, симпатию у массы людей и, в общем-то, побудил у них мысль о том, что с режимом можно бороться только партизанскими действиями, как сделал это полковник ГРУ. Это уже большое дело. Ну, поэтому, ну, кстати, эти партизанские действия периодически возникают по всей стране. И, в общем-то, не надо быть там семи пядей во лбу, чтобы понять, что по мере закостенения этого режима их объем будет нарастать. В то, чтобы этот объем нарастал, вложили свои усилия такие люди, как Квачков. Надо объективно признать, так что уже и за это им спасибо. Так, если ты хочешь добавить, Саш, говори, то я тоже дальше пойду.
Мы уже обсуждали этот вопрос. Кто в архиве наш пороется, он посмотрит этот вопрос. Я же был на этом участке, так и непосредственно после взрыва. Видел конкретную вороночку размером с небольшой тазик. Вот, по величине. Понятно, что в тяжелом бронированной машине она урона нанести не могла, тем более когда-то ехала по другому ряду. Далеко. Mm-hmm. И это все живьем видел.
Ну да, там надо было как-то побольше закладывать, наверное, или еще чего-то, что тоже было объективно непросто. Потому что, понимаете, там есть еще тонкая деталь. Наверное, есть какие-то взрывчатые вещества, которые можно самим, так сказать, сделать, типа тех, которые рекламируются там в такой широко известной в свое время в 90-е годы книга «Поваренная книга анархиста», да, или тому подобное. Но надо понять, что взрывчатые вещества, скажем, фабричные выделки, да, всякого рода пластиды там и прочее, которые вот так вот в кастрюльке на кухне не сваришь, они обладают гораздо большей эффективностью, да, гораздо большей, так сказать, взрывной способностью, тротиловым эквивалентом, если так вот можно выразиться, чем всякого рода самоделки, которые можно сконструировать вот в кухонных объемах, но которые требуют, наверное, и большего труда, и большего объема для того, чтобы в равных условиях там произвести схожий эффект и так далее. Ну, вот этого всего, в общем-то, в данном конкретном случае не было или не хватило. Это тоже надо понимать. Так, вопрос. Можно ли пригласить на передачу Фурсова и Спицына? Я не очень знаю, честно говоря, кто такие Фурсов и Спицын. Ты можешь что-то сказать, Саша?
Нет. Я не первый раз слышу эти
фамилии. Я тоже слышу в первый раз, поэтому не знаю, наверное, может быть, автор имел в виду что-то конкретное, чего нам неизвестно. Но я хочу сказать, что, в принципе, мы много говорили на наших передачах с людьми. Не все из них были одинаково, скажем так, компетентно адекватными. Вот. И старые наши зрители и слушатели помнят эти передачи. Поэтому я так и порадовался передаче с профессором Соловьем. Потому что, собственно, здесь вот эта грань компетентности и адекватности была найдена. И она, в общем-то, всем как бы со всеми сработала. Вот. Я не знаю, так сказать, являются ли... Мы, в принципе, не против приглашения на эфир, так сказать, тех или иных людей личных. Но надо как-то это заранее согласовывать, оговаривать. Во всяком случае, делать осторожно, чтобы на передаче не вышел конфуз. В том смысле, что, так сказать, люди оказались не способны друг с другом говорить. Так что вот, ответ примерно такой. Вопрос, когда возобновить можно радиоэфиры? Вы знаете, на самом деле они возобновились, потому что надо сказать, что вот у нас подход к телеэфирам, вот таким как на «Револьвере», радиоэфирам, он различный. Если эти телеэфиры, они происходят по расписанию, вот как бы понедельник-четверг, у нас 22 часа, есть время, которое, в общем, за исключением, если кто-то из нас не может в них участвовать, происходит постоянно, и вне зависимости от, если угодно, происходящих событий, то вот радиоэфиры, они и раньше были, и сейчас являются вещью ситуационной. То есть, когда происходит какое-то событие, то мы собираемся и выступаем в радиоэфире. Когда этого события нет, то, соответственно, и нет эфира. И вот те, кто на наш сайт заходит передачи, я имею в виду на самом деле ру, народ.ру, то знает, что вот в конце мая мы провели даже два таких радиоэфира по нескольку тем. В них развивалась часть ответа на вопросы наших слушателей, там заданные на форуме плюс сами по себе там темы, которые мы развивали. Так что это все находится там. В том числе и те темы, которые затрагивались на «Револьвере». Здесь вот передачи, но на которых ответить было трудно в развернутом объеме. Так что у нас радиоэфиры есть, просто они так более ситуационно происходят. Как вы оцениваете популярность и веру в Навального среди народа и самих оппозиционеров? Саш, что ты думаешь?
Так ведь популярность Навального велика, особенно среди, естественно, его слушателей, которые ценят его талант пропагандиста. И эта популярность, она вполне обоснована, потому что он действительно готовит очень интересные материалы, интересно их подает, интересно читает. Он же в ФБК ведь несколько спикеров, которые ведут. Кроме него еще и Милов рассказывает. Достаточно интересно, кстати, по экономической части, он грамотный человек. Заготовленные тексты неплохо читает Соболь. Именно заготовленные тексты, как диктор, так сказать, она хороша. Есть еще Кира Ярмыш, которая излагает достаточно хорошо какие-то вещи. Она, по-моему, пресс-секретарь ФБК. Есть еще несколько человек, которые выступают, ну, на мой взгляд, неудачно выступает Волков. Он не оратор, прям скажем, у него это получается там плоховатенько. Еще несколько человек, которые послабже. Поэтому Навальный в этом коллективе, конечно, звезда. И делает он эту работу хорошо. Его популярность много ниже среди тех людей, которые профессионально занимаются политикой, оппозиционеров, которые знают некие недостатки, так сказать, Алексея. Они об этом широко говорят, об этом это широко обсуждается, все мы об этом знаем. Поэтому, так сказать, у него именно популярность среди своих почитателей в народе, которые есть, она действительно велика. И, как показала так эти выборная ситуация в Москве, она действительно достигает приличного результата. И количество просмотров, которые его самые выдающиеся фильмы, типа «Он вам не Димон», так сказать, достигают каких-то многомиллионных вещей, это показатель. Это показатель, поэтому, так сказать, вот так, как оно есть.
Ну, я с своей стороны хочу сказать, что, безусловно, в среде, как-то спросили, среди народа, его популярность гораздо выше, чем у любых других, так сказать, политиков, потому что, во-первых, он затрагивает самую понятную и распространенную в народе и самую болезненную для режима тему, это тему воровства. Потому что по части воровства этот режим действительно исключительное явление среди всего, что было известно за всю российскую историю. У нас были казнократы. Ну, там, я не знаю, самый известный, наверное, это Меньшиков, который, так сказать, еще там Петр I бил по морде, там вообще, как бы, так сказать, признавая за ним его воровство, но, тем не менее, там ценил как активного строителя его же державы. Но в таких объемах, по-моему, он, так сказать, его состояние равнялось где-то примерно четверти бюджета Российской Федерации, так по самым смелым оценкам. Все-таки, так сказать, он работал в национальных интересах России, он не думал никуда сваливать, никаких детей своих за границей не отдавал и не сделал их наследниками капитала, которого, так сказать, он там нажил и держал за границей, кстати, в банках. Вот. Но, тем не менее, то есть он был вором, но все-таки вором, так сказать, с национальным, скажем так, уклоном. И российским национальным уклоном. Там, кстати, была даже целая история, как его капиталы потом возвращали в Россию или пытались его вернуть. Это происходило еще чуть ли не при Анне Иоанновне. Но это, так сказать, уже другая историческая тема. А что касается нынешнего режима, то он по размерам уворованного, я думаю, что он превзошел бюджет Российской Федерации не в один раз. Это во-первых. Во-вторых, это не действие одного какого-то единственного человека, который был Меньшиков и его клана, а целые своры, которые вот вокруг Кремля ютятся во главе с президентом, и, так сказать, дальше как бы каждый рвет свой кусок. Вот мы перед передачей обсуждали, допустим, председателя Мосгордумы, который сегодня выступал на эхе московском, да, и который... Даже он, так сказать, умудрился свой кусок урвать и отожрать 2 миллиарда рублей. Ну, старшие крадут больше, но он хотя бы столько. Да, пожалуйста, Саша.
Вот мы забыли про эту тему рассказать, а действительно это было крайне забавное зрелище, как Венедиктов терзал Савастьянова, потому что аргументов со Савастьянова не было. Значит, вру, Шапошникова,
не Савастьянова. Шапошникова,
да. Терзал его, потому что тот врал абсолютно безбожно по этой части. Значит, ну, во-первых, выяснилось несколько интересных подробностей. Оказывается, декларация, а в переводе декларация это как раз открытый документ. Так же, как декларация, демонстрация, ну, понятно, да, однокорневые такие слова. Так вот, декларация, оказывается, есть открытая часть, которую публикуют, и есть закрытая часть, которую не публикуют. Это новелла.
Закрытые части. Да. Потому что он сказал о части 2, но подразумевалось там, что есть и другие части, которые тоже закрыты.
Это, то есть, конечно, полное извращение смысла вообще этой декларативности, потому что декларация это ты выворачиваешь карманы и показываешь, что у тебя в этих карманах. И избиратель в состоянии сравнить с тем. Оказывается, значит, та часть, которая с акциями, так сказать, она не, значит, не показывается. Ее читает узкий круг людей, которых, так сказать, назначает, так сказать, ну, в московской ситуации, московская мэрия, так по большому счету, так сказать, так, под видом депутатов, на самом деле московская мэрия, и там проверяют, значит, и делают выводы, достоин, недостоин. Но это была только одна часть. Вторая часть, которую Шапошников, конечно, не сумел доказать никаким образом. Он совершил сделку, это вот вы оцените арифметическую ситуацию, совершил сделку в 18-19 годах.
Угу.
И вместо того, чтобы, значит, в рамках этой сделки он получил бабла, 1 700 000. 1 700 000. Получив это бабло, он его внес в избирательный фонд свой. Написал, показал, так это все. И участвовал в выборах, и потом победил в этих выборах. Так вот, сделку он закрыл через год и сказал, что то, что было в том году, я закрываю в следующем. И показываю эти 700 миллионов не в 18-м году, а в 19-м.
Угу.
Значит, что является, ну, просто само по себе нарушением. Ты в каком году получил? В том. Он не только получил, он истратил эти деньги.
Угу, угу.
То есть причинно-следственная связь, так сказать, между событием. Так, если человек их сначала получает, он их обязан задекларировать, что он их получил. Он этого не сделал. Он сказал, угу, что нет, эти деньги, они у меня из воздуха взялись. А в следующем году заявил, что это была продажа. То есть, ну, угу, уровень вранья, так сказать, который, если бы в налоговой инспекции, если кто-нибудь подобным образом врал, так ведь его, наверное, посадили бы сразу в тюрьме, там, так, и прямо в налоговой инспекции. Значит, mm-hmm, за подобные штучки с декларациями. Тем не менее, mm-hmm, значит, он с наглой мордой утверждает, вообще ситуация под Шапошниковым, конечно, качается кресло. Значит, большое mm-hmm количество единороссов, я подчеркиваю, единороссов уже метят на его кресло.
Mm-hmm.
Значит, по крайней мере, Метлина и Головченко. Это вот известно, что вот две кандидатуры. Они не сильно согласованы Раковой, то есть московской mm-hmm мэрией. Поэтому, так сказать, там Шапошникова не сняли до сих пор. Если бы, так сказать, эти кандидатуры подошли до Раковой, для Собянина, для московской мэрии, я думаю, Шапошникова уже сняли. Потому что вляпался он, конечно, с этими 2 миллиардами от души. В чем заслуга, в частности, Навального, о котором мы только что беседовали?
Да, да.
Реально, совершенно, так сказать, вытащил факт. Казалось, его не ухватить нельзя. Вроде декларации есть. Нет, нарыли, доказали из открытых источников. Это очень убедительно. Очень убедительно. И надо смотреть, как будет развиваться ситуация со всем этим mm-hmm делом, и насколько оживут конкуренты Шапошникова внутри Единой России. Потому что, ну, надо понимать, что оппозиция не может провести своего спикера. Они mm-hmm бы хотели провести, но их всего из 45 человек, их всего там живых, так сказать, которые готовы оппозиционно выступать, 13-15 в разных ситуациях, то есть треть. Поэтому своего провести они никак не могут. Может, могут провести сами единороссы кого-то. Тот, у кого есть личные там сторонники, так сказать, пользуются каким-то авторитетом внутри. А, потому что тот вариант, что проводить какого-нибудь так сказать, ничтожную личность, типа там Степа Орлова, который полностью подчинен мэрии, не хотят даже единороссы, потому что дальше у них перестают деньги к ним поступать в карман. Степа все перехватывает, все там сверху, и ни с кем не делится, и говорит, вот тут пришла команда, надо голосовать так. Это их как бы, им нужен самостоятельный человек, который в состоянии как бы сказать, что ребята, нет, тут решение полностью дурацкое, за него надо много заплатить. Вот такого серьезного mm-hmm человека, их два, Головченко и Метлина, которые mm-hmm вот телеведущие, они пользуются, в общем-то, каким-то так сказать, весом внутри единороссовской вот этой шайки, значит, и поэтому их так и в спину толкают, и говорят, давай, слышь, Шапошников тут совсем плохой, так сказать. Давай, да, попробуем. Да, Рахова чувствует, что если они придут к власти, то придется делиться большим количеством денег, и поэтому она категорически отказывает им в доверии и говорит, нет, ну что, есть вот Шапошникова мы просто так не отдадим. То есть там интриги-то, ох.
Ну да, 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 да.
В Кремле ну, таких не видывали.
Да. Поэтому, возвращаясь к теме Навального, хочу сказать, что он, безусловно, как бы имеет авторитет вот, в первую очередь у людей, потому что он говорит на понятную тему воровства. Это действительно то, что самая такая характерная, явная и наглая черта этого режима. Среди оппозиционеров, в частности профессиональных политиков, его как бы, авторитет гораздо меньше, потому что все они, и мы в частности, понимаем, что эти вещи не делаются просто так, за счет хорошей морды лица и говорливого таланта. Потому что то, что сейчас представляет собой вот эти разоблачения Навального, включая как саму часть, организационные съемки, сценарий, так сказать, техническое оформление, так и его регулярный канал, вот этот Навальный Лайв, по-моему, и так далее. Это все оборудование, техника, это не просто веб-камера, которая вот стоит перед нами с Сашей. Вот это, так сказать, профессиональные съемки, достаточно, так сказать, выгодно, это подобранные кадры, которые попадают в эфир, так сказать, и так далее. Это работа команды, ну, грубо говоря, фирмы. То есть эту фирму кто-то должен содержать. Ну, явное дело не Навальный, понятное дело, не насчет сборов в интернете там и мелких уточек, которые проплывают по экрану, вот там кто-то пожертвовал 500 или 1000 рублей, это несерьезно. Чего есть какое-то серьезное финансирование, понимаете? И, в общем-то, не только финансирование, но в определенном смысле крыша. Потому что на него по-серьезному, так как наехали только что на Платошкина, например, на него, в общем-то, пока таким образом еще не наезжают. Вот. Ну, там в период митингов и демонстраций тут всякое было, фейерверки, но сейчас вот, в общем-то, ему дают возможность работать. Это, видимо, делается не просто так. И мы это понимаем, потому что мы сами находимся в таком же процессе и понимаем, во-первых, сколько это стоит, и, во-вторых, что для этого нужно иметь, помимо желания и денег. Нужно иметь некое прикрытие, ну и источник информации. Поэтому это несколько обесценивает, скажем так, его шансы в политической среде по сравнению с тем, что он имеет народа, который смотрит только вот на проходящий текущий эфир. Пожалуйста, Саша.
Ну, вот у меня несколько отличная точка зрения. Я как раз к этому вопросу отношусь спокойно. Добыл деньги и добыл. Молодец. На благо потратил. Это как бы...
Я не против того, что он добыл, понимаешь, Саш? Я просто понимаю, что это не просто так. Добыл, конечно, хорошо.
Бог с ним. Это вопрос его, как он находит финансирование. У меня другая претензия к Алексею, так сказать, она связана с отсутствием энциклопедичности его познаний и, соответственно, то, что вытекает из него в виде пропаганды. Значит, насчет жульников он рассказывает хорошо, лучше всех в стране. Это не вызывает сомнений. Я бы хотел услышать многие вещи другие, связанные с экономикой, с будущим устройством государства, с федеративным, так сказать, строением, с местным самоуправлением, судебной реформой. Когда человек не произносит этих слов, он или не знает этой темы, или что-то таит. Скорее всего, он не знает этой темы. По крайней мере, в личных беседах с ним, так сказать, я пытался как бы доказать ему полезность подобных высказываний. Он откровенно говорил, что нет, я буду бить в одну точку, связанную с коррупцией. Это приносит наибольший политический эффект. И он, собственно, следует этому правилу.
Следует это этому правда. Правилу.
Да, мне это не симпатично. Я считаю, что, так сказать, надо, если ты претендуешь на серьезные, как бы, какие-то политические дивиденды среди меритократии, среди людей, которые соображают и понимают в этом вопросе, ты обязан, не просто можешь, а ты обязан высказывать свою точку зрения по целому ряду проблем, которые для общества являются ключевыми. Ключевыми. Вот, причем в оперативном ключе, именно вот как штабы так и действуют. Вот возникла ситуация с Платошкиным, значит, оперативно надо высказаться по этому вопросу. Возникла вот ситуация с подтоплением, так сказать, в Москве каких-то домов на Новосходнинском шоссе, так сказать. Надо в оперативном режиме помогать, так сказать. Значит, тогда ты демонстрируешь обществу свою компетентность, свое понимание, они понимают, кого избирать, за кого, кого поддерживать, кого не поддерживать. А так, значит, таким же путем пришел Лукашенко к власти. Он занимался исключительно критикой коррупции. Он пришел к власти. Значит, а оказался не сильно умный человек. Ну, это так я видел критики, по большому счету. Не сильно образованный, скажем так. Это недостаток его, недостаток. А пришел к власти честно. Он критиковал за коррупцию и искренне за него проголосовали там жители. И до сих пор голосуют, кстати. Вот исключительно за одно качество. А хотелось бы, чтобы... Значит, президент был не только, так сказать, честный человек и умелый борец с коррупцией, но еще компетентный руководитель. Вот этого Алексея как раз не хватает, это его недостаток. Вот у меня претензии вот такого свойства, не связанные с тем, что где он деньги добыл. Да хоть стырил, ничего страшного.
Понятно. Так, вопрос: если друг познается в беде, то как можно распознать хорошего политика? Вы знаете, на самом деле, по-моему, это не функция беды. Функция в том, что хороший политик, если он действительно хороший, да, то он должен подсказать правильный алгоритм действий, который проверяется только со временем. Вот когда мы говорим, что в этой ситуации надо действовать так и так, то только некоторое время спустя можно сказать и оценить, вот правильно ли мы подсказали этот способ действий или нет. Если правильно, то да, это хороший политик. Если неправильно или совсем не в ту сторону, значит, это не хороший политик, он не обладает политическими качествами вождя, то есть умеющими видеть дальше, чем могут увидеть другие и предсказать последствия их действий. Хотя, мне кажется, так. Пожалуйста, Саша.
Твою теорию в греческой мифологии описывает миф про Прометея. Потому что Прометей – это человек про, это вперед, метей – думать. Человек, который думает заранее, прорицатель в определенном смысле. Прометей, так сказать. Он чем и, собственно, конфликт его с Зевсом был обозначен, что он, так сказать, тот требовал от него предскажи, так сказать, в чем мне угроза. Он знал, что какая-то угроза, Зевс, есть. Подскажи, в чем угроза. А тот не говорил. Поэтому он Прометей. У него был брат. Его звали Эпиметей, который думал после. Этот брат женился на Пандоре и выпустил как раз вот этого ящика, вот эти беды, ящик Пандоры знаменитый. Он думал всегда после. У него и лысина была с той стороны. Он все время чесал так и голову, что же я натворил. Его назвали Эпиметей, который после думал. Но там в именах вот этих вот двух титанов запрограммировано, так сказать, их жизнь, их поведение, так эти отличия. Поэтому политик должен быть Прометей, а не Эпиметей. Если очень кратко. У нас уже время закончилось, Валер, я тебе напоминаю.
Да, у нас закончилось. Я последние короткие вопросы. Откроется ли московский зоопарк в этом году? Звери короны не заразились? Что известно по этому поводу? Саш, тебе известно что-нибудь? Он же в вашем районе находится.
Мне известно, звери короны не заразились. По крайней мере, так сказать, таких явлений, так сказать, не отмечено. В публичной сфере это, об этом не говорили. Но из-за того, что там скопление народа может образоваться... Там указ скопления народа все время, так и в некоторых вольеров скопления народа. Я не думаю, что его в ближайшее время откроют. Но это со зверьми это не связано.
Так, вопрос, будет ли Савастьянов? То мы говорили в самом начале эфира, что постараемся,
я его пригласил,
если он сможет туда.
Он хочет поставить себе скайп, и я надеюсь, подключится в понедельник.
Так, только у Платошкина есть четкая и понятная программа действий. Ну, это ваше мнение, одного из, так сказать, у других политиков есть другая программа действий. Я рад, что вам нравится там именно Платошкин, очень хорошо, ну, есть и другие. А вам известно, что Соловей был глава фонда Горби? Ну, вот я не знаю, мне это, допустим, неизвестно, но, в общем, к его нынешней точке зрения это, по-моему, не имеет никакого отношения. Пожалуйста, Саша.
Насчет четкой программы действий. У меня, например, более четкая программа действий.
А что про главу фонда Горби хочешь сказать?
Я не слышал про это.
Я
это
тоже
что-то, не слышал. Что-то маловероятное, потому что я как-то более-менее там всех знаю.
Ну вот, не знаю, было высказано такое мнение. Ладно, посмотрим, проверим, спросим, скажем вам в следующий раз.
Спросим, пусть отчитается за эту работу.
Вот. А сейчас спасибо пока за то, что вы принимали участие в нашем эфире. Мы вот исчерпали список наших вопросов и тему. Надеюсь, что вам было интересно. И до следующей встречи на канале Вольвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам наилучшего.
До свидания. До свидания. Всего хорошего.